Сахаровский лекторий. Всем привет! Это подкаст «Сахаровский лекторий» и наш специальный сезон, посвященный 50-летию подписания Хельсинкских соглашений. В трех эпизодах подкаста историк Сергей Лукашевский рассказывает, как СССР создал свою зону влияния после Второй мировой войны и зачем Европе потребовался договор о безопасности. Как права человека превратились в один из главных вопросов дипломатии и при чем тут советские диссиденты? И, наконец, почему сегодня подписание новых Хельсинкских соглашений едва ли возможно? Сегодня последний эпизод. Почему дипломаты годами обсуждали выполнение Хельсинкских соглашений, что изменил приход Горбачева к власти в СССР и на что на самом деле оказалась способна Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе?
Итак, пока еще шли переговоры о заключении Хельсинкского акта, один из обсуждавшихся вопросов и вызывавший очень жесткую дискуссию между условно советской стороной и западной был вопрос о том, что будет происходить после того, как некий документ будет принят. И Советский Союз, его лидеры исходно исходили из идеи, что самое главное – это фиксация границ, фиксация статус-кво. Для Запада, как мы уже говорили, сама по себе фиксация статус-кво была скорее проигрышем. Он отдавал Советскому Союзу важные моральные козыри. Память о том, что страны Центральной и Восточной Европы не являются добровольными союзниками Советского Союза, что страны Балтии не являются добровольными членами этой коммунистической, как будто бы, конфедерации. И поэтому западные страны настаивали на том, чтобы после заключения договора процесс обмена мнениями, процесс дискуссии, главное, процесс наблюдения за выполнением положения этого договора продолжался. И в итоге в 1974 году официально с таким предложением выступила Дания, и Советский Союз в конечном итоге согласился. И соответствующий пункт был внесен в заключительный акт. И после подписания Хельсинкских соглашений началась подготовка к проведению первой конференции «Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе». Как мы уже говорили, принятие этого заключительного акта произвело своеобразный взрыв в такой диссидентской оппозиционной общественной жизни и в Советском Союзе, и в странах Центральной Европы стали возникать разнообразные хельсинкские группы, если мы говорим про Советский Союз, или Хартия 77, если мы говорим про Чехословакию. И Запад сначала с некоторым удивлением, посмотрев на эту общественную активность, потом действительно начал эффективно использовать эту ситуацию против Советского Союза. Если мы, с одной стороны, договорились о том, что мы продолжаем разговаривать о безопасности и сосуществовании в Европе, то, ну, о чем мы говорим? Вроде границы никто пересматривать не хочет. Действительно договорились об этом. Нападать на своего европейского соседа тоже никто не собирается. Значит, говорим о культурном обмене и экономическом сотрудничестве, и это всегда приятно. Там Советский Большой театр едет в Париж, а какая-нибудь аккуратная выставка едет, наоборот, из, предположим, Австрии, из Вены в Москву или в Санкт-Петербург. Это приятная часть разговора. Возможность продолжать получать нефть, например, и газ из Советского Союза для Запада – это тоже довольно милая и удобная часть соглашения. Равно как и советские страны были заинтересованы в получении кредитов, в том, чтобы развивать у себя то или иное производство, которое они бы не могли развивать сами в силу того, что все технологические прорывы в советском блоке совершались в основном в сфере военной техники. Но осталась часть, связанная с правами человека, так называемая третья корзина. И начиная с первого же нового совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое началось в 1977 году в Белграде, в столице Югославии. А здесь надо сделать важную оговорку. Югославия, с одной стороны, социалистическая страна, в ней вполне себе такой мягкий центральноевропейский тоталитаризм, но при этом Югославия не союзник Советского Союза, не входит в Варшавский договор и вообще наравне с Индией является одним из лидеров так называемого движения неприсоединения. Это десятки стран, в основном Азии и Африки, которые говорили, мы не хотим присоединяться ни к советскому блоку, ни к американскому блоку. И вот в Белграде начинается эта конференция. Собрание министров и дипломатов назывались конференцией, но это не конференция на денек-другой и даже не на неделю. Эти конференции длились годами. Первая вот в Белграде продолжалась с 1977 по 1978 год. И с одной стороны, можно было сказать, что диалоги на этих конференциях – это такое толчение воды в ступе. Вот, говорят западные дипломаты, посмотрите, вы не соблюдаете наши соглашения в ваших странах, нарушаются права человека. Например, в 1978 году крымский татарин Муса Мамут поджигает себя в знак протеста против дискриминации крымских татар. Им запрещают приезжать в Крым и тем более там селиться. Советский Союз говорит, нет, есть же в Хельсинском акте положение о невмешательстве во внутренние дела. Это вообще никакой не политический протест. Политического протеста у нас нет, политзаключенных у нас нет. Это все уголовники, клеветники, сумасшедшие, кто угодно. Но то же самое происходит и в других странах Центральной Европы. За два года до Мусы Мамута, в 1976 году, то есть прямо на следующий год после Хельсинских соглашений, в ГДР протестантский пастор Оскар Брюзевиц тоже поджигает себя и погибает в знак протеста против преследования верующих в ГДР. Таким образом, вот есть большой, как бы казалось бы, комплекс проблем, и можно все время Советскому Союзу и другим странам социалистического лагеря указывать на то, что они не выполняют эти соглашения. А как мы помним, вся идея Хельсинских соглашений была в том, что это комплексный документ, что его нельзя выполнять избирательно. И, соответственно, оказывалось, что безопасность увязана с вопросом о соблюдении прав человека. И с одной стороны, вот прошла конференция в Белграде, потом была конференция в Мадриде, она длилась вообще три года, с 1980 по 1983. И за это время много чего происходило. Вот Советский Союз вторгся в Афганистан, Сахарова отправили в ссылку, в Иране случилась революция. В это же время произошла первая Ливанская война, потому что ближневосточный конфликт тоже не останавливался. Но, тем не менее, эти дискуссии продолжались. Вроде бы как в них нет толку, они ничего не меняли. Действительно, границы оставались прежними, власть Советского Союза над своим блоком продолжала быть сильной. Никаких успехов любые инвективы в адрес Советского Союза как будто бы не имели. Но раз разговор продолжается, значит, сохранялась некоторая площадка, на которой шел диалог. И Советский Союз не хлопал дверью, не уходил из этой площадки. Казалось бы, у него были все основания. Его, так сказать, с точки зрения советской идеологии оскорбили. Советский Союз формально идеологически – это преуспевающее государство с прогрессивным общественным строем, где царит полная социальная гармония. И надо было, извиняюсь, послать куда подальше всех этих западных критиканов и просто с ними не разговаривать. Но желание сохранять вот это ощущение статуса кво, что никто не покусится на то, что советские войска находятся в ГДР, в Чехословакии, в Венгрии, что легитимность контроля Советского Союза над всей этой территорией не подвергается сомнению, заставляет Советский Союз участвовать в этих переговорах. Более того, Кремлю снова есть о чем беспокоиться. В Польше набирает силу движение «Солидарность», и в 1981 году советское правительство Польской Народной Республики вводит военное положение. Сотни людей оказываются в заключении на улицах войска.
После того, как летом 80-го года в Польше повысили цены на мясо, страну сотрясают забастовки. В Гданьске рабочие захватывают судоверфь имени Ленина, основывают независимый профсоюз, называют его «Солидарность» и избирают председателем электромеханика Леха Валенсу.
Движение «Солидарности» тогда не добилось успеха, но показало, что народы в странах, находящихся в советской зоне влияния, все так же склонны от этого влияния избавиться. Только кто-нибудь бы предоставил им свободу. Так или иначе, ни в Белграде, ни в Мадриде никакого заключительного документа принять не удалось. И стороны расходятся с тем, чтобы собраться еще раз, на этот раз в Вене в 1986 году. И, как я уже говорил, когда мы вспоминали советских диссидентов, приходит Горбачев, руководство страны Да, не только продемократическая часть этого руководства во главе с Горбачевым, но и консерваторы понимают, что Советский Союз не тянет гонку вооружений. Надо договариваться о новой развязке. И часть этого диалога, естественно, ведется в рамках вот этого совещания. При этом требования о демократизации, и не просто вообще о демократизации, ну, казалось бы, действительно, вот только Горбачев пришел к власти, встречается он с Рейганом в Рейкьявике и просит Рейгана свернуть исследование по программе стратегической оборонной инициативы, так называемой СОИ, так называемые «Звездные войны». Рейган ему говорит «нет». И вообще, пока вы у себя с правами человека не разберетесь, мы с вами разговаривать не будем. Но в рамках этого разговора это ни к чему не ведет. Никто никому ничего не обязан. А здесь вроде как Советский Союз обязан. Он же сам подписал соглашение, обязался все это соблюдать. И теперь при этом есть еще диссиденты в качестве такой неформальной мониторинговой команды, которые исправно поставляют на Запад из всех стран социалистического лагеря информацию о том, кого посадили в тюрьму за какие-нибудь слова, за какие-нибудь выступления, за желание уехать за границу и так далее, и так далее, и так далее. И этот огромный ком этой информации нарастает. В результате оказывается, что это как будто бы все слова, но тем не менее слова превращаются в устойчивое представление. И этот миф о том, что Советский Союз может быть очень странная страна с очень странными порядками, возникшая в результате кровавой революции. Но, тем не менее, это страна, в которой люди хотят вот жить именно так. Этот миф начинает рассеиваться, а с ним и легитимность Советского Союза. С одной стороны, политологи говорят, что партийные режимы, они очень устойчивы. Они более устойчивы, чем личные диктатуры. Действительно, когда правит какой-нибудь один человек, то обычно ему очень рискованно озабочиваться проблемой наследника. Потом начинается борьба за власть с неизвестными и неожиданными последствиями. У партийной диктатуры все проще. Есть как-никак институты. Один умер, собирается там политбюро или какой-нибудь пленум, чего-нибудь, и выбирает нового лидера. Но партии требуется идеология. И у Советского Союза эта идеология была коммунистическая. И легитимность этой идеологии начинает подтачиваться. И начинает подтачиваться и легитимность этого самого контроля над своими сателлитами. Вроде как формально все признали, что все, да, Советский Союз контролирует Польшу и контролирует ГДР и Болгарию с Румынией. Но в Хельсинкских соглашениях записано, что каждая страна может сама определять, как она живет, в какие альянсы вступает, какой в ней режим, какие в ней порядки. И оказывается, что в этих странах появляются группы, которые ссылаются на Хельсинкский акт и говорят, что нет, мы хотим идти каким-то другим путем. Мы требуем автономии, мы требуем, чтобы нам не мешали преподавать и изучать наш родной язык, мы требуем больше прав. Кого представляют эти группы? Казалось бы, никого, кроме себя. Но почему-то их репрессируют. Значит, раз их репрессируют, значит, наверное, их репрессируют, потому что, наверное, их взгляды могут быть популярны у гораздо большего числа людей. Поэтому им затыкают рот. Если что-то никому не интересно, то зачем тогда это преследовать и уничтожать? Значит, оказывается, что в самом базисе, в самой базисной идее Хельсинкских соглашений и вообще всей этой концепции, в ней как бы гниль. Оказывается, вот советские страны, еще неизвестно, хотят они быть социалистическими или нет. Вот во Франции там, или в Италии плюрализм, сильные коммунистические партии в какой-то момент были, но как-то никто им рот не затыкал. А тем не менее ни Франция, ни Италия коммунистическими не стали и в советский блок не пошли. И дальше, когда с приходом к власти Горбачева Советский Союз пытается в том числе через ОБСЕ продвинуть эту идею нового мышления и разрядки. «Все, — говорит Горбачев, — мы не хотим больше жить в противостоянии. Это не просто сосуществование двух систем, каждая из которых очень хорошо вооружена. Мы вообще хотим в корне это поменять. Мы хотим дружить. Мы хотим, чтобы не надо было держать руку на кольце, когда мы разговариваем друг с другом». Но ему говорят, соблюдайте права человека. Вы же обещались это делать. И вот когда в Вене начинается конференция в 1986 году, то первая новость, которая оглашается на этой конференции, это то, что только что в Чистопольской тюрьме умер член московской хельсинкской группы Анатолий Марченко. Умер, потому что держал многодневную голодовку, не получал достаточной медицинской помощи и, остановив эту голодовку, через несколько дней умер от инфаркта. И на этом фоне Советский Союз, советское руководство, Горбачев понимает, что без реальных шагов, которые бы демонстрировали изменение ситуации с правами человека, действительно он сделать ничего не сможет. А его политика, его вот эта идея ускорения, не перестройки как таковой, а вот ускорение, сейчас мы что-нибудь придумаем, госприемку, прожектор перестройки, еще что-нибудь, у нас экономика заработает, ничего не получается. Экономика стагнирует, экономика проваливается. Значит, надо что-то продемонстрировать. С одной стороны, для него это оказывается политической ловушкой. С другой стороны, наверное, он сам, возможно, это так и не ощущал, потому что, как мы понимаем, скорее был человеком, с одной стороны, осторожным, не будь он осторожным, не сделал бы карьеру. Но с другой стороны, в принципе, ему это, скорее всего, импонировало. Поэтому тут, безусловно, совпали разные факторы. И системный, и личностный. Но так или иначе, Горбачев начинает действовать. Но ведь как это происходит? Вот в декабре 1986 года он возвращает из ссылки Сахарова. И вот, казалось бы, жест действительно символический. Главного советского диссидента, находящегося в Советском Союзе, освободили из ссылки и позволили теперь свободно снова жить в Москве. Но Сахаров же, вернувшись в Москву, не будет молчать. Он начинает сразу призывать к освобождению остальных политзаключенных. Но рот ты теперь Сахарову не заткнешь, снова в ссылку в Горький не отправишь. Это и в 79 году вызвало огромную волну протеста. А что будет сейчас, когда, собственно, все это делалось ради того, чтобы добиться как раз прогресса на переговорах? И получается, что каждым новым шагом Советский Союз как бы делает для себя все более неизбежными дальнейшее ослабление репрессий, дальнейшее изменение вообще всей политики и продвижение демократии. Свободный обмен информацией, ну вот Горбачев вводит гласность. Он ее вводит, но эта система главлита, система предварительной цензуры была монолитная. Как только она немножко подраспускается, уже становится непонятно, где границы. А опять же, сажать кого-то некрасиво – это сразу как бы жест, который позволит визави на переговорах сказать: «Да вы все врете». Никакой демократизации у вас не происходит, никакие права человека вы соблюдать не хотите. Все, уходим из-за столов переговоров и давайте опять клепать ядерные боеголовки в том же режиме. Значит, вслед за Сахаровым надо отпускать и других политзаключенных. Все развивают активность, восстанавливаются было зажатые и задавленные хельсинские группы, которые были созданы в середине 70-х годов. Возникает огромное количество других неформальных групп. И перестройка начинает раскручиваться, раскручивается и раскручиваться. Пока, собственно, не приводит к тем событиям, о которых мы знаем. Это съезды народных депутатов, массовое движение за отмену 6-й статьи Конституции, то есть статьи, которая определяла возможность коммунистической партии править страной. И одновременно массовое движение за независимость в национальных республиках, в республиках Балтии, в республиках Закавказья. И Советский Союз движется к своему распаду, но рассказ об этом – это отдельная тема, наверное, тут не нужно всю эту последовательность событий пересказывать. Но сказать нужно вот о чем: как работают слова. Вот, казалось бы, диссиденты в Советском Союзе – это несколько сотен активных людей, которые действительно готовы садиться в тюрьму за свои убеждения, и, может быть, сотни тысяч еще людей, которые читают сам издат, хронику текущих событий, слушают голоса, кто-то из них иногда жертвует какие-то деньги на поддержку политзаключенных. Но, в общем, это не политическая партия, это не массовое общественное движение. Но оказывается, что простая идея, которая сначала была сформулирована именно диссидентами, если Советский Союз будет соблюдать свои собственные законы и свои собственные обязательства, он не сможет существовать как тоталитарное государство. Тоталитарное государство не может существовать без произвола. Это не просто какая-то другая система с альтернативными законами. Это система, которая принципиально противоречит праву. И как только эта система начинает соблюдать свои собственные законы и собственные обязательства, она начинает рушиться. И когда эта идея пришла в голову Александру Сергеевичу Есенину Вольпину где-то в начале 60-х годов, на него даже его собственные друзья смотрели как на чудика. К чему это может привести? Какие законы? У кого? У Советского Союза? Точно так же и оппоненты на Западе критиковали своих коллег, которые продвигали Хельсинские соглашения. Ну хорошо, но вставите вы туда какую-то корзину про права человека, и что? Советский Союз будет что-то выполнять? Да вы просто отдадите ему все свои такие риторические, моральные, правовые козыри, и этим все и кончится. Но оказалось не так. Оказалось, что действительно, когда эта идея становится частью политики, становится частью жизни, становится действительно массовым запросом по отношению к власти изнутри и снаружи, то, безусловно, при определенном стечении обстоятельств, будь Советский Союз сильным, открылись бы у него еще 120 дополнительных месторождений нефти и газа, и стал бы он его продавать вообще на все стороны света, может быть, ничего бы это не произошло. Но в сочетании с экономическим кризисом, в сочетании с эрозией всей системы управления Советским Союзом, оказавшейся абсолютно неэффективной, оказывается, что эта риторическая формула превращается в таран, который всю эту систему разрушает. Поэтому слова важны, и идеи важны. И маленькая группа людей может не представлять из себя политической силы. Но если она производит из себя риторическую формулу, которая способна воодушевить людей, которая способна стать частью глобальных мировых соглашений, то они могут победить. Этого оказалось абсолютно недостаточно для того, чтобы создать демократию внутри Советского Союза, в большинстве государств, которые образовались после его распада. Но с точки зрения будущности мировой коммунистической системы, будущности Советского Блока как военно-политической машины, оказалось, что именно идеи, сформулированные диссидентами, стали невероятно действенными. И совещание в Вене тоже длилось 3 года, с 86 по 88. И, наконец, завершилось подписанием итогового документа. Потому что за это время Советский Союз отказался от большинства пунктов, по которым до этого было несогласие, и документ формулировал стремление, во-первых, развивать систему наблюдения за тем, как соблюдается положение Хельсинкских соглашений, и, во-вторых, согласился на демократизацию и расширение соблюдения прав человека. И все действительно двигалось к тому, чтобы на месте теперь уже вот некоторого аморфного совещания, на которое собираются дипломаты разных стран, появилась бы полноценная организация, что-то наподобие Европейского ООН, и это стало бы фундаментом такого длительного и стабильного европейского мира. Помните, была такая концепция Большой Европы от Дублина до Владивостока. Европа как территория согласия, территория дружбы, территория свободы, прав человека, единства, мира, на которой никогда не будет войн. Но ровно в этот момент ситуация кардинально меняется, потому что в результате распада Советского Союза, а еще и Югославии, которая представляла себя такую уменьшенную копию Советского Союза на Балканах, тоже республики из довольно близких, но тем не менее отличных друг от друга народов со своей историей, историей своих конфликтов, эти федеративные государства распадаются, и в них начинают полыхать военные конфликты.
Еще недавно казалось, что послевоенные границы Европы и впрямь нерушимы, но объединилась только Германия. Дальше пойдут одни разъединения. Весной-летом 91 года прежде всех распалась Югославия. Республики бывшей Югославии почти тут же начинают воевать друг с другом, грозя вновь превратить Балканы в пороховой погреб Европы.
И вроде как пространство безопасности и сотрудничества в Европе должно быть той площадкой, тем форумом, на котором такие проблемы и решаются. Это же для этого создавалось. Там ровно так и прописано в заключительном акте. Если вдруг между странами возникают какие-то противоречия, то они должны воспользоваться судом, арбитражом, независимыми экспертами, чертом лысым, но не начинать войну. Но тем не менее, вооруженный конфликт в Приднестровье, вооруженные конфликты в Грузии, вооруженные конфликты в Югославии. А что может это совещание? Да почти ничего. Призывать к тому, чтобы прекратить войну и посылать наблюдателей. Когда стороны сами договариваются о мире, вот тут может прийти ОБСЕ, организовать свою мониторинговую группу и начать смотреть за тем, как эти соглашения соблюдаются. И здесь мы возвращаемся вот к тому важному посылу, что любой документ работает только в том случае, когда у заключающей его стороны действительно хотят договориться. Он может сгладить противоречия, он может создать какие-то механизмы, которые будут разрешать те противоречия, которые возникнут в будущем. Но если две какие-либо высокие или не очень высокие договаривающиеся стороны в действительности мира не хотят, к миру не готовы, хотят продолжать войну, то никакое соглашение не поможет. Если между двумя странами или двумя блоками существует яростная конкуренция, в которой стороны готовы использовать самые разные средства, то никакого соглашения не получится. И вот нововозникающие государства и бывшие республики Советского Союза, и бывшие части когда-то федеративной Чехословакии, и государства, возникшие при распаде Югославии, вступают в это общее собрание, тоже становятся участниками этого форума. В 1994 году в Будапеште принимается решение действительно превратить это совещание, наконец, в организацию, чтобы вот эти самые мониторинговые и консультационные функции стали бы постоянными. И внешне все как будто бы развивается прекрасно. Например, появляется Бюро по демократии и соблюдению прав человека. Тот самый орган, куда можно обратиться, если есть какие-то вопросы, а соответствует ли тот или иной национальный закон или договор, или какая-то та или иная ситуация правам человека. И, казалось бы, все страны-участницы, по идее, должны относиться к мнению этого органа с уважением. Но сколько раз российские активисты и правозащитники уже вот в довольно недавние годы, после выборов или после принятия законов, например, о тех же иностранных агентах, обращались в этот БДИПЧ ОБСЕ и получали оттуда заключение, что все это никак не соответствует стандартам прав человека, ничего не менялось. Никакого, к сожалению, реального авторитета, никаких механизмов сделать так, чтобы эти решения были претворены в жизнь, у этой организации не было. Она как была некоторым форумом, на котором встречаются представители государств и обмениваются мнениями, плюс вот эта мониторинговая компонента, когда не только официальные наблюдатели ОБСЕ, но и разнообразные правозащитные общественные организации тоже могут организовать презентацию какого-то доклада и заявить действительно на публичной площадке о том, что в их стране происходит, никаких других эффектов у всей этой системы не было. Нельзя сказать, что следует ее считать абсолютно бесполезной. Все-таки, когда есть пространство, на котором можно разговаривать, то пусть оно будет. Лучше, когда разговаривают, чем когда не разговаривают. Но, тем не менее, стать реальным препятствием для политической и в том числе военной эскалации на территории Европы ОБСЕ оказалось неспособно. Россия в 2014 году аннексировала Крым, начались военные действия на юго-востоке Украины. После Минских соглашений там появляются наблюдатели ОБСЕ. Действительно делают свою работу, отслеживают, какая из сторон сколько раз за ночь в сторону своего противника выстрелила. Играет это определенную роль? Ну, безусловно, играет, потому что действительно конфликты не разрастаются вот так спонтанно из любого случайного выстрела. Да, это некоторая страховка от того, чтобы новая война началась просто потому, что с той или с другой стороны какой-нибудь взводный напился и решил пострелять. Но когда Путин решил начать полномасштабную войну против Украины, наблюдателям ОБСЕ осталось только собрать свои вещи и уехать. Предотвратить широкомасштабный конфликт ни они, ни вся организация ОБСЕ оказалась неспособна. Есть ли у Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в этом смысле будущее вот в этой всей новой ситуации с войной в Украине, которая идет четвертый год, с гонкой вооружений, которая с очевидностью будет разворачиваться теперь между Россией и европейскими странами НАТО? Думаю, что есть. Точно так же, как ООН. Можно много критиковать ООН за то, что это безвольная и неэффективная организация, но, тем не менее, ООН остается площадкой, на которой можно обсуждать какие-то вопросы, можно начинать диалог между государствами, можно делать видимой информацию о том, что в реальности происходит на поле. И в какой-то момент, когда стороны того или иного конфликта реально будут готовы к тому, чтобы затвердить статус-кво и прекратить военные действия, такая площадка может оказаться очень эффективной. Если будущее Хельсинкских соглашений, в том виде, в котором они задумывались. Как договор, который обеспечивает действительно мирное и добрососедское существование на европейском континенте, а теперь уже даже и отчасти на евразийском континенте, потому что в эту организацию входят те страны, которые строго географически относятся уже не к Европе, а к Азии. Есть, если действительно в какой-то момент все европейские страны решат, что им дороже то положение, которое есть, чем возможная война и возможные конфликты. И, в общем, сегодня мы знаем, кто вполне доволен тем, в каком положении находится его страна и какие у его страны границы, а кто нет. Кто действительно хочет захватывать, оккупировать и присоединять чужие территории, а кто просто пытается отстоять свою. Но если в какой-то момент эта ситуация изменится, процесс может начаться заново. Он будет длинный, долгий, но, возможно, мы увидим в этом смысле не то чтобы второе рождение, но второе наполнение Хельсинкских соглашений новым смыслом. И то, что эти соглашения впервые, наверное, в истории связали воедино вопросы безопасности и вопросы прав человека, это хороший залог того, что возможный будущий мир на европейском континенте будет учрежден именно на этих основаниях, а не на каких-то других.
Спасибо, что слушали наш специальный сезон. Не забывайте подписываться на подкаст, ставить ему лайки, писать отзывы и отправлять его друзьям.